здорова, а здорова, среду среды не взорова, не здорова, а здорова, среду среды не взорова.
Не взоровские среды.
21 час и почти 5 минут. Вас приветствуют Невзоровские среды в своем традиционном составе. Виталий Дымарский, Александр Невзоров и ассистент из Москвы Журавлева. Здравствуйте,
привет,
джентльмены.
Привет. Здравствуйте, очаровательный ассистент. Привет, мы в Гельвеции. И я вот хочу сказать, что кенгуру очаровательные существа.
Да что вы.
Да, кенгуру очаровательные, но вот, например, добиться признания кенгуру доктором наук очень сложно. Но вот организовать выборы Ксении Собчак президентом было еще сложнее, примерно так же сложно. И вот я вспоминаю это шоу с выборами, и, в общем-то, замечаю, что все в той или иной степени его участники кончают плохо. Да? Некоторые просто плохо кончают, а некоторые, вот как Малашенко, совсем беда. И это мне как-то напоминает даже проклятие могилы Тутанхамона. Вы помните, да, что по легенде умерли, самоубились или спятили почти все распечатыватели той гробницы. Ну, вот примерно такая же...
Это же легенда.
Я понимаю, но мы видим примерно такую же историю с этими выборами, потому что тоже трагична легенда. Судьба всех, кто работал в той команде. Вот у Белковского, например, открылась внезапная аллергия и на коньяк, и на дождь, и вообще на любые, да, капли. А у других участников облысения, хронические диареи, расстройства, галлюцинации, там не перечислишь всего. Вот там я к чему?
Александр, потому что вы подтягиваете.
Нет, я к тому, что искать какие-то семейно-бытовые причины повешения Малашенко было бы предельно наивно. Понятно, что для него когда-то выдающегося, без сомнения, крайне успешного технолога, который привык двигать целые пласты идеологии, министров менять, президентов, был, конечно, очень жестоким унижением под конец жизни возглавлять фейковый избирательный штаб. И это было полное падение, вот это лихорадочно сортировать глупости, пытаясь создать иллюзию хоть какой-то адекватности кандидата. Тяжелое занятие, удручающе мелкое. Каково было Малашенко, легко представить. Это не та точка в биографии большого политтехнолога, которая подобную биографию может украсить. Вот если бы английскую королеву Елизавету понизить до должности консьержки в доме эконом-класса в Купчино примерно, да? Вот на секундочку зажмурьтесь и представьте себе физиономию королевы. Представьте
у нее
себе...
всегда, кстати, недовольное выражение лица.
Ну вот представьте себе физиономию королевы, выдающей ключи от лифтовой, и вы все поймете про смерть Малашенко. Конечно, ему не хватило и не хватало драйва, огня, простора, достойной работы. Ему когда-то были знакомы, он очень крепкий парень. И, конечно, какая-то бракоразводная фигня была абсолютно не способна засунуть его в петлю, да и к тому же на тополе, да и к тому же в саду, да, учитывая, что это Испания, вокруг масса архитектуры с выступами и деталями.
Ну, Сергей, я вот... думаю, что спекуляции такого рода вряд ли здесь... Кто залезет в чужую голову? Кто знает, что там случилось? Ну, что, мы гадаем?
Мы гадаем, совершенно верно, но мы гадаем. Ну, некоторые гадают обоснованно, а некоторые гадают совсем необоснованно.
Ну да, но можно гадать, но не угадывать.
И я предполагаю, что моя версия скорее больше имеет обоснований, потому что человек, который всю жизнь прожил под те или иные истерики меняющихся жен, меняющихся дам, под те или иные вопли неразделенных или разделенных детей с их наследствами и долями, он к этому, в общем, привык. А вот это вот опускание, которое устроила ему судьба, скорее всего, не пережил он именно его. Да? Ну, давайте уже от этого отвлечемся.
Это было давно.
А?
Это же было давно.
Это было постоянно. Год. Это было постоянно. Да? То есть
хорошо,
у него была
версия,
очень хорошая подготовка. Да. Ну и второй потрясший за неделю новостью, потрясший такую маленькую, но затхлую медийную вселенную России, стала вот эта песенка в Исаакиевском соборе про ядерную бомбежку Америки. Я думаю, что все в курсе. Никто не заметил самого главного, хотя все эту новость, в общем, цитировали друг друга очень азартно, что эту песню хором, в общем-то, спела петербургская интеллигенция. Это были консерваторцы, да. Это были, это была всякая музыкальная элита города. Я к тому, что, в общем, когда мы говорим о какой-то протестности интеллигенции, мы сильно-сильно перебарщиваем, ей какие ноты под нос сунули, а она по тем нотам-то, в общем-то, и поет. Но это ладно, на этом все оттоптались. Нам гораздо интереснее было бы рассмотреть оправдание этого хора, который вообще сообщил, что это все шуточки. Чтобы понять, шуточки это или не шуточки, представьте себе эту песню про то, как подводная лодка с ядерными боезарядами подплывает к берегу Америки и наводчику командует шарахнуть по городу Вашингтону. Представьте себе ее в исполнении Федерального собрания Российской Федерации, когда Владимир Владимирович показывает мультик. Представьте себе встающих одного за другим депутатов. И вы сразу поймете, что песня не шуточка, да? Все сейчас блеют.
Да, органично.
Совершенно верно. Все блеют. И никому бы в голову не пришло предположить, что депутаты пошутили. Сейчас этот хор замечательно блеет в свое оправдание. Но мы знаем, что, вот, например, патриоты, церковники, они прослушивают раз за разом эту песню и находятся почти в таком оргазмическом состоянии. Это не шуточки, да? Чего же они, например, не спели шуточную песенку о кровавом демоне Евгении Пригожине, например, да? Или частушки, например, о частной военной компании «Вагнер». Страшно, да? Разумеется, после таких частушек ближайший концерт у них был бы совместно с предыдущим составом хора Александрова. Или спели бы что-нибудь про Кадырова, или на худой конец хотя бы про верблюдов, да? Нет. Они, вы знаете, вот, Оля, я так думаю, что когда все переменится, то Соловьев тоже сообщит, что он просто шутил. И на самом деле так здорово троллил Путина, и он на самом деле выдающийся юморист. И Гиркин в Донбассе шутил, на самом деле. И со сбитым Боингом, это была такая глупая шутка Бука. Ну и, разумеется, Гундяев тоже шутил. И вот дирижер этой дебильной песенки про то, как ядерные заряды на Вашингтон наводить, они все, и он, и Гиркин, и расчет Бука, они все соберутся у Малахова, и вот уржутся до слез и колик, как они на самом деле здорово-то шутили все это время.
А пока... Затяжное 1 апреля какое-то.
Да, совершенно верно. Но вот смотрите, Оленька, на всех все равно не угодишь, понятное дело. Вот у нас такая эпоха будущих неизвестных юмористов. Но они все тоже, кстати, не могут определиться, с какой дистанции надо было бы определять идиотичность власти. Их абсолютно не устраивает, когда идиотичность власти подмечается вот из недр России отсюда, да, тогда они начинают визжать, что вот вы тут жрете русский хлеб и зарабатываете, езжайте за границу и оттуда нас ругайте. Когда ругают оттуда, например, из Канады, они тоже недовольны, и они требуют немедленного переезда этого персонажа в страну, чтобы ругать отсюда. Вот Серебряков, да, он сотряс общественность совершенно предельно невинным высказыванием.
Сообщив, мне, кстати, тоже так показалось, да, что а почему такая
именно
реакция?
Россия организовывает войны. И все заистериковали. А что здесь такого, собственно говоря? И в чем здесь новость? Вот, может быть, это что-то со мной не то, но я не припомню, чтобы чеченские танки входили бы в Москву и пытались сравнять Кремль с землей. Может быть, просто я что-то упустил. Хотя, в общем-то, являюсь участником той войны. Или вот я не помню, чтобы афганцы в Челмах осаждали Выборг, например, да, или Тверь. Я помню совершенно другую историю. И вот организация захватнических или каких-нибудь карательных войн в последнее время не слишком удачных, это стиль и основное занятие России аж с 16 века. С тех самых пор, когда окончательно распалась Орда, и Русь начала относительно самостоятельное существование. Да,
да, и знаете, как сказал один историк, по-моему, не российский, а может и российский, что Россия, если почитать учебники истории, всю жизнь вела оборонительные войны, но при этом расширяла свои территории.
Да, это забавный каламбур, но мы понимаем, что, коль скоро она была страной, у которой было больше всех колоний, она даже, вы не поверите, но она ухитрилась подраться в свое время даже с североамериканскими индейцами. Но, правда, это были тлинкиты, алеуты, это были самые северные племена, которые жестоко побили регулярную русскую армию. Если бы не спились, то, вероятно, одерживали бы победу за победой. Но поскольку они были необыкновенно чуткими на всякий алкоголь, то последняя битва уже не состоялась, так как все тлинкитское воинство лежало вперемешку с бутылками, и казакам было побеждать просто некого.
Александр, а вот наша такая национальная забава – это всегда искать заказчика. А вот кто заказчик песни?
Заказчик песни, а я думаю, что...
Вернее, исполнение песни.
Я думаю, что вот это вот желание потрещать... Давайте даже придумаем ему название, этому персонажу. Это некий потрещалово позвоночников такой, да, который вот выгнутся перед начальством, все-таки учуять тренд и под видом некой шуточки вернуть что-то и свое тоже. Но я возвращаюсь к замечательному актеру Серебрякову. Но я думаю, что по мнению патриотов, вы знаете, Оля, он подвергся, сидите ровно, он подвергся действию страшных лучей. И в этом вся, да, в этом весь секрет. Потому что совсем недавно ваш друг, писатель Проханов, наконец выяснил...
Мой кумир.
Да, и ваш кумир, и ваш кумир. Он выяснил, откуда вообще дует ветер. А он совершенно всерьез описал механизм действия. Оказывается, у Запада есть тайные катакомбы, откуда выходят лучи, парализующие неразумные народы и плодящие вот таких вот поганцев, например, как я. И там же есть замечательный...
Александр Глебович, вы слишком серьезно относитесь к Александру Андреевичу. Я прочитала этот чудесный опус его. Это все абсолютно в его стиле. Это Академия
его
русской
стиле,
мечты.
Это в его стиле. Если бы это был только его... Вот, Оль, знаете...
Он про эти лучи, по-моему, всю жизнь
рассказывает. Я понимаю, у него еще есть там замечательный перл о том, что Америка имеет специальный лазер, которым она направляет движение истории в нужную ей сторону. А про то, что он маразматик... Оля, расскажите тем пяти верблюдам о том, что он маразматик. Расскажите о том, что он маразматик тому мальчику шестилетнему, который с мешком на голове был привязан в Лосином острове. Вот им расскажите про то, что он маразматик. Они чувствуют прикосновение этого маразма и по своему горлу, и... по тем веревкам, которые приматывают их к стволу. И, кстати говоря, по поводу холода, вот хочется закончить раз навсегда, потому что продолжается эта бодяга с Карбышевым. И понятно, что в ту далекую эпоху, давайте просто расставим точки, понятное дело, что сталинская армия, которая участвовала во Второй мировой войне, она имела огромную потребность в героях. Герои изобретались и военкорами, и кремлевскими идеологами. Причем изобретались очень халтурно, понятно, что архивы сталинской армии были в тот момент никому недоступны, а иностранные вообще недоступны. И этих героев сметывали на скорую руку из подручного материала. Это была фронтовая необходимость. Солдат надо было уговорить умирать, при том, что русский солдат как бы всегда умирает легче там, предположим, американского, потому что у него вот есть выбор, родина или смерть. Родина, как правило, гораздо страшнее. И поэтому он сравнительно с солдатами других армий умирает легко. Но вот, по моему мнению, там Карбышев фигура просто абсолютно мифологическая. И к ней можно и нужно относиться только как к мифу. Но у нас есть, вот у нас есть для прекрасного анализа столь же спорная, но чуть более вот осязаемый персонаж. И мы сейчас все точки наконец расставим. Оля, скажите мне такую вещь. Вот как можно назвать человека, который исполняет приказ, который позже будет признан не только ошибочным, но и преступным? Вот человек, исполняющий...
Это вообще, по-моему, вечная, Вечная история. Совершенно исполнение верно, или неисполнение преступных приказов.
Ну вот сталинская эпоха была богата персонажами, которые исполняли преступные, абсолютно, причем преступные приказы. Вот, вот возникает такая юридическая кракозябра, а являются ли действия такого человека, который исполняет преступный приказ, преступление? Это тоже очень интересная юридическая головоломка. И делят ли ответственность отдаватели преступных приказов и исполнители? Вот мы напомним, что сталинский приказ номер 428, он предписывал диверсантам сжигать дотла все русские деревни на оккупированных территориях. Вот эти дома должны быть сожжены с орущими грудными младенцами, с детьми, с телятами, с лаптями, с иконками, красными вымпелами за ударный труд. Все сжечь, сжечь хозяйство, сжечь саму жизнь, на морозе оставив этих людей подыхать в снегу. Вот у них есть маленькая теплая привязочка к этой жизни и надежда выжить хоть как-то. Причем эти люди виноваты только в том, что их не смогли защитить. Их бросили на оккупированные территории. Сталинская же армия бросила сотни тысяч, миллионы беззащитных людей, которые связаны своей нищетой, своей невозможностью куда-то двинуться, тронуться, своей немобильностью. Их никто не эвакуировал. И кто страдал от действий этих диверсантов, от сталинских диверсионных групп? Гитлеровцы, да нифига подобного, да, у них было великолепное снабжение. Страдали те самые русские семьи, те десятки, сотни тысяч людей, которые там впроголодь, но хоть как-то выживали, и тут выжигалось все с их запасиками, с надеждами на тепло.
И вы вот подводите если мы... к Космодемьянской.
Да, я подвожу к Космодемьянской, и мы не получим никакого другого ответа, кроме того, что, в общем, совершалось преступление. Это так, к слову, да. Я вот хочу что сказать? Хочу сказать патриотам, если они так нервничают из-за своих героев и имеют возможность сейчас силового затыкания рта любым исследователям, любым сомневающимся, любым, кто относится с иронией к подвигам сталинских вояк, вот пусть они наконец составят некий реестр фамилий тех лиц, которых обсуждать нельзя никак и нигде. Вот полный и исчерпывающий реестр. И не надо тут комплексов, да? История, в конце концов, что подтвердит нам Дымарский, главный редактор журнала, исторического журнала, она и существует для того, чтобы ее переписывали, причем многократно.
Но не для черных списков, дорогой товарищ.
Да, совершенно верно. Вот это дело можно было бы решить мирно, без судов, разборок, взаимных оскорблений. Им хочется жить в обнимку со своими фейками. Да, пожалуйста, вот смотрите, есть прекрасный способ, да? Вы составляете список. Вот пока дубины ОМОНа, там, наручники, суды, лагеря в ваших руках, упивайтесь возможностью затыкать рты, защищать, сохранять дорогую вам сталинскую мифологию. И не стесняйтесь, ну, правда, потом тоже не обижайтесь. И вот составьте подробный реестр своих героев и, пожалуйста, никого там не забудьте. Засуньте этот список.
А святых список туда тоже надо включать?
Святые у нас как бы формально включены, и только я, который проводит абсолютно неоскорбительный и строго объективный разбор, могу этого касаться. Этот список можно засунуть под какой-нибудь... Оля, я действительно предельно объективен.
Да кто бы спорил,
Александр. И запретите этих сталинских героев для любых невосторженных упоминаний. А чем иначе руководствоваться? Вот, Дымарский, объясните мне, как иначе, вот что должно быть ориентиром, да? Какие-нибудь облупленные бюстики в руинах старых пионерлагерей?
Нам объясняют время от времени, кто хороший, кто плохой.
Ну, это
кто
объясняет, герой, хотелось герой бы, чтобы это было закреплено, чтобы все святые сталинского пантеона были бы вынесены.
Да, чтобы панфиловцы, какой-то, раз да, были панфиловцы, да, значит,
в отдельный список, будут, совершенно верно, что. Да. И вот новые поколения, они давно научились включать этой теме полный игнор, а всякие вольнодумцы-мерзавцы, они утрутся и как-нибудь без этого переживут, там, без Маратов Казеев, без Космодемьянских. Вы знаете, да, вот про то, что сейчас за Москворецком суде началась судебная процедура в отношении того парня, который изувечил картину Репина Иван Грозный. И этот парень предлагает, я бы сказал, абсолютно адекватные, с точки зрения сегодняшней идеологии, абсолютно обоснованные, психически уравновешенные и безупречные мотивации своих поведений. И более того, все то, что он говорит, абсолютно перекликается с общегосударственными трендами. Судьи ерзают, им неловко. Но на самом деле, ну, кстати говоря, там по поводу Иванов Грозных, Космодемьянских, все равно ж не работают эти герои, да? Потому что я вот тут посмотрел внимательно, готовясь к эху, как муж, некто Скобеев, по-моему, да, судя по тому, что он муж Скобеевой.
Попов его фамилия.
Ну, давайте назовем его Скобеев, да. Он показал удивительное совершенно мастерство в деле засовывания собственного языка в анус. Причем, как анатом, я могу предположить, что, скорее всего, ему удалось его закольцевать полностью. Это редкий трюк. Но когда ему предложили
вступиться... Это те полторы минуты молчания, о которых вы
да,
говорите,
когда да? ему предложили вступиться за супругу, он отделался полутора минутами молчания. А еще
при этом... Он уверяет, тому... что он так ответил, что они аж вырезали это. Это невозможно было показать в эфире.
Понятно. Но у нас тогда есть второй воспитанный на всей этой героике персонаж. Тот потешный сенатор, который...
Морозов.
Который вызвал на свирепую дуэль украинского депутата, долго угрожал ему каким-то новым, необыкновенно мощным травматическим оружием, которое не оставляет никакого шанса. Они назначили время и место для дуэли. По-моему, это было чуть ли не на Майдане. Этот честный, бедный украинский депутат все задвинул в сторону. В назначенный момент пришел, нервно ходил, ждал дуэли. Этот даже не приехал, он там где-то тут же спрятался за юбками мамы Валентины Ивановны и оттуда из-за юбок показывал кулачок типа того, что мы на каком-нибудь фронте встретимся. То есть вот когда они в такой благоприятной обстановке, они включают дивную риторику, неминуемый будет нами нанесен сокрушительный удар с применением всего арсенала вооружений и так далее, так далее, так далее. И нам следует быть жестче с хамами. Но все заканчивается где-то за юбками Валентины Ивановны.
Спасает. А вы бы хотели, Александр Глебович, понаблюдать за вот этой вот настоящей дуэлью? Вот такой пылкий Морозов с огромным револьвером примчится, камеры там, я не знаю, свет, мотор, все.
Дантес,
да, секунданты. Это, в принципе, вообще в 21 веке это как-то должно вообще происходить?
Ну, меня бы это, конечно, порадовало. Ну, не забывайте, что
это
у меня...
Понятно.
Порадовало... Александр Глебович, порадовал бы как наблюдатель или участник?
Нет, как участник я там, честно говоря, не совсем понятен. К тому же я в свое время в таких забавах понаучаствовался, да. И теперь не знаю, куда сдать все эти ордена и медали, нафиг. Но, правда, вот орден за личное мужество я выгодно выменял на очень хорошего трилобита. К вопросу о трилобитах, да? Я понимаю, что у Оли в глазах вопрос, причем вопрос давний и злой, это вопрос про Беглова. И вопрос
да,
о том, что
вы,
да,
вы его любите?
Я не могу сказать, что я его люблю. Вообще, надо сказать, что я, по счастью, имею возможность не играть в эту игру, но, вероятно, коль скоро это существенная городская тема, мне придется к ней обращаться, при том, что я сам ни на какие выборы никогда не хожу и никого голосовать не призываю. Но сейчас складывается очень веселенькая картина. Вот можно как бы констатировать тот факт, что усилиями огромной армии пиарщиков московских, да, создан почти совершенный образ абсолютного идиота. Да? В ход пошло все. Из Беглова создан. В ход пошло все. Дешевый театр, совершенно кретинские ролики. Все, что может разозлить, раздражить, раздраконить сумрачный, ироничный, вольнодумный Питер, ничто не упущено и ничто не забыто. Я, честно говоря, Беглова знаю лет 20 и могу сказать, что у него вот с этим образом идиота общего нет вообще ничего. Это абсолютно адекватный человек. Мы сейчас не будем обсуждать его достоинства и недостатки. А мы еще посмотрим в сравнении, да, с остальными претендентами, когда они появятся.
Они будут, вы думаете?
И окончательно нарисуются. Я думаю, надеюсь, там будут не только московские гламурные фрики. И у Беглова, в общем, есть такая... Мы продолжим после перерыва, как раз продолжим, давайте, про Беглова, потому что у меня есть для него пара советов.
О, прекрасно. Да. Советы потенциальному губернатору Петербурга в следующей части. Я только напомню, что трансляция Ютьюба в разгаре. Не забывайте ставить лайки. Дизлайки тоже некоторые ставят. Мы вас за это отдельно накажем. Я тут все записываю. СМСки тоже присылайте. Плюс 7-985-970-45-45. И как раз в перерыве-то я их и прочитаю. Ольга Журавлева, Александр Невзоров, Виталий Дымарский вернутся к вам после новостей.
Это только быстро, потому что сейчас очень маленький перерыв.
Да. Как, то есть какой-нибудь простой и короткий вопрос. Да.
Не простой, не короткий. Здравствуйте, Александр. Я попробую быстро. Как действовать человеку, который попал в конфликтную ситуацию, и при учете того, что его оппонент никак не хочет рационально решать этот конфликт?
И... Заказать.
Нет, как это сказать?
Нет, подождите, есть масса способов.
Нет, действовать через доброту или агрессию.
А что действовать?
Через доброту или агрессию. На что опираться?
Друг мой, поймите, невозможно так. Это очень общий вопрос, потом подойдите, расскажите. Я понимаю, вам при всех-то неудобно посвящать меня в подробности этого безобразного дела, но это то, что называется, надо класть инвитро на стекло и смотреть конкретно, потому что есть всякие способы воздействия на разных людей, и на разных людей действуют разные способы воздействия. Мы как раз начинали наш сегодняшний выпуск с разговором о том, что очень многие люди, которые прекрасно владеют паяльником, вообще понятия не имеют о слове канифоль. И она им никогда не была нужна.
Я глаголю паять.
Но согласитесь, вопрос довольно общий, чтобы я мог на него вот так по-невзоровски ответить. Но потом, если там что-то могу посоветовать, подойдите.
Мы снова с вами. Александр Невзоров, Виталий Дымарский, примкнувшая к ним, как тут пишут, неотъемлемая часть Ольга Журавлева. Неотъемлемый у нас Невзоров. Все остальные это время.
Отъемлемые. А теперь у нас еще неотъемлемый Беглов, ты помнишь, да?
Да, давайте все-таки мы закончим. Конечно. Вот смотрите, давайте у Беглова, советы Беглова. У него есть такая обычная, стандартная беда многих нормальных людей. Он категорически не умеет торговать собой. Вообще не умеет. И вот подождите, совершенно не обязательно. Давайте еще посмотрим, кто будет еще, и будем из всех зол выбирать меньшее. Да? Понятно, что ничего хорошего не будет, но будет какое-то меньшее зло. Но вот это неумение торговать с собой, она приводит к этой беспомощности, к безропотности, с которой он отдает себя мастерам пиара и позволяет из себя мастерить посмешище с таким жгучим, казенно-кремлевским отливом и дурацкой раполопатой. Причем эти пиарщики Александр, неостановимы. Простите. Подожди, Оля, они неостановимы в своем креативе. Я действительно не играю в эти выборы вообще никак. И у меня нет ни желания, ни намерений в это вписываться. Но если Беглов действительно собрался быть губернатором, то я бы рекомендовал Александру Дмитриевичу просто набить пиарщиком морды. Причем можно этой же самой лопатой. Понятно, что доза снега была смертельна для Питера, но Беглову теперь снег будет сниться даже в июне. Он его будет преследовать и по ночам, и в любых пустынях. Он прошел эту
можно еще повторить операцию «Мордой в снег», помните?
Он прошел ту адскую подготовку. И любой, кстати говоря, человек новый, будем справедливы, на городском хозяйстве, он окажется в абсолютно той же самой заднице, но хотелось бы, чтобы он из задницы знал выход, а не искал его долго на ощупь. Понятно, что любой новый человек будет этим заниматься. Я же говорю, я абсолютно ни за кого, я энтомолог. Но надо, Оля, давайте посмотрим, надо посмотреть на всех, кто слетится, клеваться, да, 5 лет рыдать, чтобы 5 лет рыдать над давно сгнившими коммуникациями Петербурга, и там решать, какое из этих зол будет злом, в общем, наименьшим.
А вы видите Ксению в числе претендентов?
А вы знаете, там будет действительно исключительное количество фриков, которые, я надеюсь, обеспечат нам такую вот мощную оперетку с водородной водицей. У нас будет, да, у нас будет много, я надеюсь, веселого.
Александр Глебович, хотела спросить. Вот вы рассказываете, действительно кажется, что пиар Беглова придумали враги.
Враги, абсолютно, потому что...
Спасение из обрушившегося здания, которое появилось в каких-то СМИ, это был просто уже апофеоз идиотизма, потому что якобы губернатор пошел, кого-то вывел там. Ну, просто хуже уже некуда. Скажите, а вы понимаете, если вы так хорошо знакомы с Бегловым,
Зачем он вообще подался
в эту, да, на тоже, эти галеры?
Нет, вопрос вообще...
Если он здоров.
Если он здоров, как говорит Оля, и не идиот, как вы говорите.
Он не идиот, да. Точно.
А почему он тогда их слушает и делает это?
Ну вот, Дымарский, поймите. Пойму. Есть категория, вот представьте себе тракториста, который попал в большую московскую клинику, да? Кардиологическую, например. Ему говорят, лягте туда. И вот люди в белых халатах с необычайными понтами. Вот это весь набор этих московских жуликов, который слетелся и которые вот этим вот бюджетным корытом, который выделено, чавкают так, что не слышно даже выстрелов пушки Петропавловской крепости. Конечно, они жутко его подставляют. Но давайте вот то, что называется, посмотрим, что будет. У нас есть еще несколько тем. Я в своем инстаграме уже вызвал шквал эмоций и приписок и отписок по поводу верблюжьей истории. Но теперь мы можем...
Почему же отписок?
Там всякие были люди, которые ужасно возмущались с моей позиции. И вот единственное, что мы должны констатировать, что... Оленька, мне кажется, все-таки жертвоприношение, то, что называется, не сработало. Потому что вот у вас как-то явно не получилось сблизиться с ангарскими резчиками по верблюдам. Вот явно не произошло. И у Дымарского не произошло. Кстати говоря,
я
на очереди...
Я вам больше скажу, верховный шаман их осудил.
Да,
сказал,
ладно.
Что это не шаманизм, а сатанизм. Караул
остались...
Дапчун Аол их осудил и сказал, что так вообще верблюдов в жертву не приносят.
Это понятно. Но у нас есть такой. Еще необходимость... Помимо того, что вот они планировали вообще как бы некую историческую переломину в судьбе России, есть еще такая проблема, как подъем курса рубля. И есть магические способы. Вы знаете магические способы подъема курса рубля? Вот некоторые народы Африки вот для увеличения стоимости ракушек, которые у них работают денежными знаками, они распинают молодого бегемота. И сколько раз этот молодой бегемот проревет от боли, вот настолько же увеличивается стоимость ракушки. А у нас должно, вероятно, следующим этапом быть распятие бегемота. В Росгосцирке, как мы знаем, есть большие специалисты. Я думаю, что удивительно, что еще запашные не смастерили такой номер. Но, вероятно, потому что в товарных количествах нет бегемотов, они под санкциями. Это я к чему, собственно, говорю? Потому что и песенка в Исаакиевском соборе, и верблюды, и будущие бегемоты, которым только предстоит познакомиться с российской действительностью, и мешок на голове 6-летнего мальчика, привязанного своей мамой к дереву в Лосином острове, это все явление абсолютно одного порядка. И этот порядок, под наше дружное хихиканье, он наступает, он все глубже вгрызается в жизнь, он через наши шуточки и прибауточки становится... чем-то привычным, это происходит постепенно, да? Ну вот смотрите, поп гласит по телевизору, запрещая женщинам России раздеваться на приеме у врача. Гласит абсолютно открыто.
Если врач мужчина,
да. Гласит абсолютно открыто по федеральному каналу, призывая принимать смерть от болезни лучше, чем позориться и компрометировать знания христианки. Да хрен с ней, с этой мерзкой плотью. Умрите, если заболели, в этом гораздо больше достоинства и подвига. Причем, надо сказать, что это очень христианский подход, кстати, с очень богатой традицией. Очень много есть вариантов в патристике.
У нас, кстати, давно не было святых. Вы нам сегодня что-нибудь подарите какой-нибудь?
Вы меня озадачили, но я сейчас попробую сейчас что-нибудь. Да, конечно. Но вы, кстати, не принимаете... Ну вот понятно, вам смешно, да? Но вы не принимаете во внимание, что у человека есть то, что называется духовные дочери, которые именно так и поступят, и которые, вероятно, бросят раздеваться и на пляжах, и в врачебных кабинетах. Не могу сказать, что мне их жалко, потому что тупости и невежество должны доставлять неудобства. И с этим шестилетним мальчишкой тоже история даже меня, в общем, взволновала. Ну, а что вы хотите от его матери? От тетки, которая шестилетнего мальчишку, который просто ведет себя, как подобает мальчишке, дерзко. И хулиганиста, она возит его к папам изгонять из него бесов. И
у нее
этому
что-то там
ее...
не получилось. Она хотела его отчитать в церковь, но не сложилось, поэтому...
Поэтому она решила сделать сама. И тоже, какие к ней претензии? Ведь этому ее, в общем, научил телевизор, Кремль и Гундяев. Да? Вот если есть сановные, взрослые дядьки, да, официальные, пышно одетые, которые с официальных трибун, допущенных до операции с открытым мозгом очень темного народа, эти дядьки. И вот они с открытых официальных трибун рассказывают этим людям, что вот боги, духи, бесы — это некая реальность, и что бесов надо изгонять. А все остальное — это вывод, вот этот вывоз, пакет на голову, это все следствие этих речей. И следствие, скажем так, вот этого патологического порядка. И, кстати говоря, именно так поступали на Руси, так называемые, с мальчиками, которые тоже вызывали подозрения, они одержимы или они бесами. Это все волшебные лучи Проханова из казематов касаются этих людей. И это уже не наши с вами тут милые беседы в Гельвеции. Это уже обострение тяжелейших ситуаций для абсолютно реальных детей и людей. Да? Или вот, например, там...
Слушайте,
это...
ну, в 90-е были шапочки из фольги прям вот повсеместно, правда. Был такой период, когда у каждой станции метрополитена в центре Москвы стоял человек с каким-то рукописным плакатом «Меня облучают соседи», вот это все. А почему это возвращается?
Это возвращается потому, что, еще раз повторяю, вот это все торжество первобытного мышления, оно получило зеленый свет, оно получило полный патент, мандат. Вот как мандат есть у нас у Милонова, да, вот, кстати говоря, к вопросу о чудовищах, поскольку речь зашла о моем друге Шнурове, и мы знаем, что есть конфликт на уровне Государственной Думы, а впускать ли Сережу Шнурова в Совет по культуре, Милонов кричит: «Нет, не впущу бесноватого», и начинается...
А Шевкунова, значит, можно, я прошу прощения.
Да, можно. При том, что они не понимают, что Шнуров — это действительно объект культуры. Это человек, который культуру создает, нравится она или не нравится. Поэты всегда отличались безобразным поведением и очень веселым лексиконом. Но это тот, кого они, вот этот аппарат, да, Госдумы, должен обслуживать, там гитарку поднести, платочком почистить башмачок. Это их чиновничье дело — обслуживать процессы. Милонов милый парень очень, но кто он такой? Ни знаний, ни умений. Ну вот есть какой-то мужичок с рыжей бороденкой, который вдруг решил, что эта культура должна быть такой, как нравится ему. Но так не будет, и понятно, что это смешная ситуация, ведь мы же понимаем, откуда это все идет и откуда, например, растет и торжествует милоновщина. Ведь в любом обществе, да, вот эту всю темноту, корректируясь с наукой, с достижениями цивилизации, всю эту темноту загоняют вот это все первобытное, древнее, гадкое, отработанное, загоняют как можно глубже, лишая права голоса. А вот обратный процесс выпускания наружу пятикантропщины — это на самом деле тоже очень интересно. Я его наблюдаю и благодарен тем, кто его устраивает, потому что помимо России он кое-где еще и происходит. Но в России он особенно прекрасен, потому что когда этот древний маразм смешивается, превращается в некий гибрид с современной жизнью, возникают дикие формы, вот типа Милонова. Вот люди как бы обращаются к власти. Они любят быть пятикантропами. Они говорят, разрешите нам быть пятикантропами. Разрешите быть тупыми и серыми. Детей привязывать к деревьям. Резать верблюдов. Будьте. Будьте, но в обмен нам нужна ваша любовь. И они действительно эту любовь предоставляют. Но вообще, Оля, не переживайте. Все будет хорошо, да? Потому что, смотрите,
да
у нас 90 миллионов лет тому назад приматообразные разделились на приматов и шерстокрылов. Да? И примерно 85 миллионов лет тому назад сухоносые приматы отделились от макроносых приматов. Я к чему? Я к тому, что возвращение к корням может быть долгим и трудным.
Вот 85 миллионов лет.
Но у страны есть надежный кормчий, прекрасный вождь, который знает туда дорогу. Да? Слушайте, 85 миллионов лет – это всего 14 миллионов президентских сроков. Если Владимир Владимирович не забросит бассейн, зал, то он, конечно, в результате приведет Россию обратно в исходную точку, к самым корням.
Слушайте, а Гундяев? Там же кадровая
революция. Будет помогать.
Кадровая революция в РПЦ произошла.
Там не кадровая революция, там потихонечку тасуют наиболее осрамившихся. Ну, мы с вами всего не знаем. То есть, мне, честно говоря, на эту тему беседовать скучно, потому что они у попов постоянно одни. Ну, чем попы могут развлекаться? Воровство, педофилия. Там настолько ограниченный, я бы сказал,
круг интересов.
Набор аксессуаров вот этих вот игровых, что, ну вот Оля меня подколола со святыми. Чего у нас со святыми? У нас на этих днях, по-моему, преподобный Пафнутий Затворник, нельзя сказать, что это какой-то яркий персонаж православной истории. Он замечателен, если я не ошибаюсь, тем, что этот человек практически без передышки рыдал 65 лет. 65 лет он плакал. Ничего он больше не делал и не мог ничего делать.
Но не 85
миллионов.
И он
так всех достал. Я помню, что его даже коллеги по монастырю замуровали в маленьком таком вот помещении типа тюремного стакана, оставив маленькое отверстие для того, чтобы подавать ему еду и воду. Я когда-то разбирал этот случай, я думаю, что там был, в общем, стандартный псевдобульбарный синдром, который приводит к этому действительно постоянному плачу. Что в таких случаях бывает у человека с глазами, не знаю, не изучал вопрос. Но деменция, конечно, тут абсолютно обеспечена. И происходит в результате патологии рефлексов вот эта истерика и постоянные слезы. И добавьте, что он 40 лет был погружен в собственные фекалии, потому что там было окошечко только для того, чтобы подавать ему еду и воду.
А ниже не было?
А?
Ниже окошечка не было.
Нет, ниже окошечка не было. Это теснота, темнота, слезы и фекалии. И этот персонаж, он предложен как образец для подражания. Жизнь его должна вдохновлять христиан. Его рисуют на золоченных досках, ему кланяются, его изображение целуют и перед ним ползают. Ну и второй, более-менее, по-моему, приметный персонаж этих дней, это был такой еще Исаакий Затворник. Там такая же абсолютная история с самозаточением, антисанитарией, причем тоже в крайне стесненных условиях. Но там есть такая живиночка. Там есть живиночка, кстати говоря, в этой истории, потому что я помню, что под воздействием галлюцинаций, а галлюцинации, иди, вероятно, иди, возникли, потому что иногда вот эти аммиачные испарения в огромных количествах, они дают галлюцинаторный эффект. И у него возникли видения бесов, которые вовлекали его в бешеный танец. И он в этом маленьком помещении, в общем, погруженный в фекалии, устроил бешеный танец очень надолго. И вся братья монастыря вынуждена была его как-то останавливать. И еще у него были всякие дизайн-находки, потому что он в молодости ободрал козла, снял с него шкуру, и эту сырую шкуру нацепил себе на плечи, и она засохла на нем, и то, что называлось, прижилась и прикипела. Это добавило, вероятно, ароматов. Но более... Мы же уже, Оленька, да, вот вы меня подкалываете про святых, но мне показалось, что мы за эпоху невзоровских сред уже прошли чуть ли не по второму кругу наиболее... Вот,
нет,
Исааки
вы всегда находите бриллианты.
И
у меня встречный вопрос.
Да.
У меня встречный вопрос. Почему бы действительно Невзорову не продвинуться в Совет по делам религий? Мне показалось, что это предложение, которое произошло как бы из противоположного стана, оно совсем даже не смешное. Это логично? Почему?
Это логично. Вы знаете, я бы хотел, чтобы православие...
Вы бы наверняка свидетели Иеговы бы пытать не велели.
Нет, Оленька, подождите. Я бы хотел, чтобы православие в России просуществовало еще как минимум полгода, потому что у меня сейчас как раз работа, и у меня как раз серьезные наблюдательные очень заинтересованности. А я еще не видел никаких верующих людей, которые в разговоре со мной на эту тему были бы способны сохранить серьезность. Поверьте, я умею эту тему превратить в балаган мгновенно. И я не уверен, что у российского казначейства есть то количество денежных знаков, которое могло бы мне компенсировать необходимость общения с Милоновым, с Илларионом. То есть, ну, все, как всегда, конечно же, вопрос цены. То, что называется...
А что за совет по делам религии?
Вот я еще хотел, Оля, обратите внимание, как умилительно похожи между собой всякие деспотии. Да? Мы вот наблюдаем российскую деспотию, которая долго вылавливала всяких мелких мальчиков в интернете, уверяя, что репост – это страшное оружие. И продолжает, кстати говоря, это делать. А вот маньяк Мадуро... Он сжег, мало того, что он сжег грузовики с гуманитарной помощью, которые прислали голодающим его же подданным, но чтобы как-то оправдаться, он нашел в сгоревших обломках этих грузовиков несколько пригоршней гвоздей и объяснил, что вот это основная цель была грузовиков, потому что повстанцы могли бы вооружиться этими гвоздями. Вот. Проведите аналогию между репостом и вооруженными гвоздями повстанцами. Там, кстати говоря, интересная ситуация. Путин мог бы взорвать всю эту смесь. Вот во все это кипящее марево латиноамериканских страстей надо было бы добавить несколько капель Пригожина. Вот тогда бы, блин, действительно все бы это уже по-настоящему...
Мне кажется, что уже добавили наверняка.
Нет, еще не добавили, там бы все запылало. Я бы, кстати, очень рекомендовал, потому что интересно посмотреть, что получится.
Слушайте, по поводу Латинской Америки. Оль, извини, пожалуйста. Да. Здесь все требуют, конечно, от Невзорова, чтобы он про Волочкову сказал. Давайте сегодня Волочкову заменим Че Геварой.
Че Гевара, как я понимаю, как бы...
А ты не знаешь, а знаешь почему, Оль? Журнал вышел с Че Геварой.
Вот все уже сказал. А я вам могу рассказать о нем только как о стандартном маньяке-убийце. И о том, что Че Гевара, к сожалению... Такой же абсолютный миф, как и любой героический миф из истории человечества. Я про другое. Я про то, что я до сих пор не могу понять, и мне никто не дал ответ. Мы же понимаем, что на самом деле Россия могла бы великолепно существовать. Она могла бы войти в НАТО, она могла бы снять границы, она могла бы свободно торговать. Она могла бы быть абсолютно открытой, счастливой, веселой, довольной, интегрированной в мир страной. И ничто абсолютно ей не могло бы помешать в этом. Но нет никаких причин, кроме вот той тайны, о которой говорят черносотенцы, о которой говорят прохановцы. Да? Мы понимаем, да, что какие-то страсти между народами можно удовлетворять тем, что там футбол играть или периодически красиво убивать спецагентов. Никто не запрещает. Нормальная история. Но вот эта вот невозможность России вхождения в цивилизованный мир, запрет, разговор о том, что вот у России какая-то особая тайна, которую надо сохранить. Вот на секундочку представьте себе. Вот, наконец, все то, о чем мы говорим и все то, чего мы боимся, свершилось, да? Потому что это все абсолютно реально может свершиться.
И, имеете в виду ядерную войну?
Да, представьте себе, это многие сотни километров грязного пепла, выжженной земли, арматура торчит. Причем на обломках кремлевской стены выжженный грязный отпечаток счастливого Клишица, потому что интернет тоже удалось сжечь. всюду голод, холод, груды замерзших трупов, развалины Кремля, развалины Вашингтона, такой идет цезиевый, светящийся красивый снежок. И вот обнаруживается парочка живых среди всего этого кошмара. Из ран гноящихся сукровиц. И вот они тащат какой-то ларец, вынутый из глубин Кремля, из глубин Москвы, в котором содержится эта тайна, которая мешала, которая не позволяла России интегрироваться, которую надо было хранить от всего мира. И вот они ударами грязных камней разбивают этот ларец и, в общем, обнаруживают, что оказывается там наставление, что при плетении лаптей кочедык надо к третьему лыку прикладывать поплотнее. И все. А других тайн нету. И вот за этот секрет, потому что других секретов, кажется, тоже, Оленька, в общем-то, нету. А мы и, возможно, заплатим все очень. Мы платим и сейчас. Но мы, возможно, заплатим и еще дороже, потому что все то, что мы сегодня обсуждаем с прибаутками, оно в любую минуту может, в общем, обернуться вполне себе кошмарной и такой вполне, вполне ожидаемой реальностью.
Мы заканчиваем уже, Оль, да?
Ну, Виталий Наумович, если у вас есть слово, скажите его.
Нет, ты там за часами следишь.
Я просто хочу сказать...
У меня новость, нет, подожди, у меня есть новость, действительно. Это просто у нас сегодня еще ни одного афишного объявления не было. А завтра дилетантские чтения. Здесь, в Гельвеции, с Виктором Ерофеевым. И как раз по поводу Че Гевары. И как раз по поводу
Че Гевары. Вот кто будет нас радовать шпагатами? Че Гевара, что ли, спрашивает наш слушатель.
Вот именно.
Придется в этот раз шпагатами радовать другим людям.
Да, мы говорили, подождите, у нас всегда кто-то из этой троицы фигурирует. Троица у нас Собчак, Рыбка, Волочкова. Да? Сегодня мы обошлись каким-то образом.
Много говорили о Собчак,
да,
так что закончим на
этом. Давайте вот с гламурными девушками мы закончим.
И на этом закончим совсем. Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Спасибо. Да, да, Александр. Фух. Ой, открываем, впускаем воздух.